Толкование суры «Ночной перенос». Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Первый аят. «Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он слышащий, видящий». Толкование. Всевышний подчеркнул свое совершенство и величие, проявлениями которого являются его великие деяния и величественные милости. Одним из таких деяний является ночной перенос пророка Мухаммада из заповедной мечети в Мекке, самой славной мечети на свете, в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, которая также является одной из самых достойных мечетей и пристанищем пророков. В течение одной ночи пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, преодолел очень большое расстояние и той же ночью вернулся обратно. Аллах показал ему знамения, которые усилили его приверженность прямому пути и приумножили его познание, научили его стойкости и способности отличать добро от зла. Это было еще одним проявлением божественной заботы о пророке Мухаммаде, которому Аллах всесторонне облегчил достижение желанной цели и даровал удивительные качества, благодаря которым он превзошел всех своих предшественников и современников. Опираясь на очевидный смысл этого аята, можно предположить, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отправился в далекое путешествие в первые часы ночи, и что он отправился в путь непосредственно из заповедной мечети. Однако в достоверном хадисе сообщается, что он отправился в путь из дома Ум-Хани. А это значит, что преимущества заповедной мечети распространяются на всю заповедную Мекканскую землю. И если человек поклоняется на заповедной Мекканской земле, то его вознаграждение приумножается, как если бы он поклонялся внутри заповедной мечети. Из этого аята также следует, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отправился в путешествие как душой, так и телом. В противном случае это путешествие не было бы величайшим знамением и достоинством. О ночном путешествии пророка сообщается во многих достоверных хадисах, в которых перечисляются многочисленные знамения, показанные ему. Из этих хадисов известно, что вначале он отправился в священный город Иерусалим, откуда вознесся на небеса. Он поднялся до вершины седьмого неба, где ему были показаны рай и преисподняя. На каждом из небес он встречался с пророками, а затем ему было предписано ежедневно совершать 50 обязательных намазов. По наставлению пророка Мусы, он несколько раз просил Аллаха облегчить обязанности его последователей, пока Аллах не уменьшил число обязательных ежедневных намазов до 5. А всякому, кто будет совершать эти 5 намазов, было обещано вознаграждение за 50 намазов. В эту ночь пророку Мухаммаду и его последователям было даровано столько достоинств, что исчислить их может только великий и могучий Аллах. В этом откровении и других аятах, в которых Аллах говорит о ниспослании Корана или предлагает многобожникам сочинить нечто подобное ему, Аллах называет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, своим рабом, поскольку он достиг величайших высот именно благодаря тому, что исправно выполнял обязанности раба перед своим Господом. В этом откровении также говорится о том, что земли вокруг мечети Аль-Акса являются благодатными. Там растет множество деревьев, течет множество рек и ручьев, а урожаи всегда бывают богатыми. Еще одним преимуществом этой земли является сама мечеть Аль-Акса, которая превосходит все мечети на земле, кроме заповедной мечети и мечети пророка в Медине. Аллах предписал правоверным отправляться в путешествие с целью посетить эту мечеть и совершить в ней намаз. Аллах также избрал эту землю местом обитания для славной плеяды своих пророков и избранников. Второй аят. «Мы даровали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Израиля. Не берите в покровители никого, кроме меня». Толкование. Аллах очень часто упоминает о пророческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, наряду с упоминанием о миссии Мусы, и ставит в один ряд их писание и законодательство. Объясняется это тем, что писания этих пророков являются лучшими, а их законодательство — совершенными. Они оба выполнили величайшие пророческие миссии, и их последователи являются самыми многочисленными. Именно потому, после упоминания о пророке Мухаммаде, Аллах поведал о том, что Он даровал Мусе руководство для сынов Израиля — Тору. Благодаря этому руководству они находили правильный путь из мрака невежества к свету знаний. Это писание было ниспослано сынам Израиля для того, чтобы они поклонялись одному Аллаху и обращались только к Нему одному. Им было велено не искать для себя помимо Аллаха иных покровителей в вопросах мирской и духовной жизни и не связывать надежды с творениями, которые не обладают властью и не способны принести пользу. Затем Аллах обратился к человечеству, которое является потомством тех, кого Аллах осенил своей милостью и спас вместе с Нухом. Третий аят. «О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом! Воистину, он был благодарным рабом!» Всевышний похвалил пророка Нуха за его благодарность Аллаху и охарактеризовал его этим прекрасным качеством. Тем самым Всевышний призвал его потомков брать пример с этого пророка, следовать по его стопам и помнить о Божьей милости по отношению к человечеству. Аллах сохранил людей, сделал их наместниками на земле и потопил всех остальных. Четвертый аят. «Мы предопределили сынам Израиля в Писании, вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными». Аллах предопределил для сынов Израиля и сообщил в их Писании о том, что они непременно дважды станут бесчинствовать на земле, совершая злодеяния, отвечая на милости Аллаха неблагодарностью и проявляя невиданное высокомерие. Аллах обещал, что во время такого бесчинства их враги одержат над ними верх и подвергнут их страданиям. Тем самым Аллах предостерег их от ослушания. Может быть, они вернутся на прямой путь и помянут назидание. Пятый аят. «Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям». Так обещание было исполнено. Толкование. Когда сыны Израиля впервые начали бесчинствовать на земле, на них обрушились многочисленные полчища смелых и хорошо подготовленных воинов. Это произошло по предопределению Аллаха в воздаянии за то, что они совершили. Аллах позволил врагам сынов Израиля убивать их мужчин, пленить их детей и захватывать их имущество. В результате они проникли в их дома, ворвались в священную мечеть и разграбили ее. Обещание Аллаха было исполнено, и избежать этого было невозможно, поскольку все предпосылки для этого уже возникли. Толкователи Корана высказывали различные мнения относительно того, кто именно одержал верх над сынами Израиля. Однако они были единодушны в том, что этими захватчиками были неверующие. Это могли быть жители Ирака, Аравийского полуострова или других земель. Аллах позволил им победить сынов Израиля за то, что они погрязли в грехах, отказались от совершения предписаний Божьего закона и приступили к границе дозволенного. Шестой аят. «Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными». Впоследствии Аллах помог сынам Израиля одолеть врагов и изгнать неверующих со своих земель. А наряду с этим Аллах одарил сынов Израиля богатством, детьми и могуществом. Он умножил их ряды, и это было результатом их праведности и покорности Аллаху. Но вскоре они начали бесчинствовать на земле во второй раз, и тогда Аллах вновь позволил врагам одолеть их. Седьмой аят. «Мы сказали, если вы творите добро, то поступаете во благо себе, а если вы вершите зло, то поступаете во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки». Толкование. «О сыны Израиля, если вы совершаете праведные деяния, то поступаете во благо себе, поскольку польза от ваших деяний возвращается к вам самим. Это происходит уже в мирской жизни, и вы могли убедиться в этом, когда одержали победу над своими врагами. Но если вы совершаете грехи, то причиняете вред самим себе. И Аллах заставил вас убедиться в этом, когда ваши враги одержали над вами верх. Вы творите беззаконие, и поэтому ваши лица будут опечалены. Враги будут господствовать над вами и пленить вас. Они будут проникать в священную мечеть в Иерусалиме, портить и разрушать все, что будет попадать им в руки. Они разрушат ваши жилища и мечети, попортят ваши поля и нивы». 8 аят. «Быть может, ваш Господь помилует вас, но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиену местом заточения для неверующих». Аллах помиловал сынов Израиля, помог им в очередной раз одолеть неверующих и создать могучее государство. Однако Аллах пригрозил подвергнуть их суровому наказанию, если они снова ослушаются Аллаха и станут бесчинствовать на земле. Все так и произошло. Они вернулись к неповиновению, и тогда Аллах позволил своему посланнику Мухаммаду одержать над ними верх. Его руками Аллах отомстил сынам Израиля, и это стало для них возмездием на земле. А в последней жизни их ожидает более страшное и ужасное наказание. Вот почему Аллах сказал, что сделал преисподнюю местом заточения для неверующих. Они будут брошены туда и останутся там навечно. Это откровение предостерегает последователей пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от совершения грехов, ибо только так они могут уберечься от несчастий, которые постигли сынов Израиля. Воистину, законы Аллаха одинаковы для всех, они не изменяются и не искажаются. И если человек задумается над тем, когда неверующие беззаконники одерживают верх над мусульманами, то ему станет ясно, что причиной этого являются совершаемые мусульманами грехи. Таким горьким оказывается наказание Аллаха. Но если бы мусульмане руководствовались Кораном и Сунной, то Аллах непременно утвердил бы их власть на земле и помог им одержать верх над противниками. 9 аят. «Воистину этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда». Всевышний поведал о величии священного Корана, в котором разъяснены самые справедливые и славные убеждения, деяния и нравственные качества. Руководствуясь этими наставлениями, человек становится самым совершенным, правильным и справедливым рабом. Именно для таких людей, выполняющих обязательные и добровольные предписания религии, уготовано вознаграждение в обители Божьей милости, обо всей прелести которого известно только одному Аллаху. 10 аят. «А тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы приготовили мучительные страдания». Коранические аяты содержат в себе как благую весть, так и предостережение. Они рассказывают о вере и праведных деяниях, благодаря которым человек удостаивается права услышать благую весть и получить вознаграждение. Они рассказывают о том, что если человек изберет для себя иной путь, то будет обречен на страдания. 11 аят. «Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Воистину, человек тороплив». Это свидетельствует о невежестве человека, который всегда торопится. Стоит ему разгневаться, как он начинает проклинать себя или своих детей. Он поспешно обращается к Аллаху с проклятиями, подобно тому, как он спешит, когда молит его о добре. Однако Аллах снисходителен и милосерден к человеку. Он принимает его добрые молитвы и не внимает его проклятиям. Всевышний сказал: «Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, подобно тому, как Он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы». 10 сура, 11 аят. 12 аят. «Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести летоисчисление и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающее разъяснение». Толкование. День и ночь — два знамения, свидетельствующие о безграничном могуществе и всеобъемлющем милосердии Аллаха. Они свидетельствуют о том, что только Он заслуживает поклонения. Он сделал ночь темной для того, чтобы творения погружались в тишину и отдыхали. Он сделал день светлым для того, чтобы они могли заниматься повседневными делами, производить товары, вести торговлю, отправляться в путешествия. Благодаря смене дня и ночи и изменению состояния луны, Он научил людей вести летоисчисление и считать, и они извлекают из этого всевозможную пользу. Аллах разъяснил им свои знамения, дабы они могли лучше разбираться в происходящем вокруг и различать истину от лжи. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы ничего не упустили в Писании». 6 сура, 38 аят. 13 аят. «Каждому человеку мы повесили на шею его деяния, а в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой». 14 аят. «Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». Всевышний поведал о совершенстве божественной справедливости. Все добрые и злые деяния человека достаются только ему самому. Другие люди не станут нести ответственности за его деяния, и он не несет ответственности за деяния других людей. А когда наступит день воскресения, каждый человек увидит все свои добрые и злые, большие и малые деяния, записанными в развернутом свитке. И тогда ему велят оценить собственные деяния, дабы он убедился в том, что именно обрекает его на страдания. Воистину, это свидетельствует о величайшей справедливости и беспристрастности Аллаха. 15 аят. «Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника». Каждый человек становится на прямой путь или впадает в заблуждение только для самого себя. Никто не понесет бремени чужих грехов и не сможет защитить себя даже от крупицы совершенного им зла, ибо Всевышний Аллах является справедливым судьей. Он подвергает наказанию грешников только в том случае, если они знают о сути пророчества и упрямо отказываются признать его ясные доводы. Но если грешник стал выполнять пророческие предписания после того, как ему стало известно о них, или никогда так и не узнал о существовании учений пророков, то Всевышний Аллах не подвергнет его наказанию. Этот аят свидетельствует о том, что люди, которые жили во времена, когда учения пророков были преданы забвению, а также дети многобожников, которые скончались до достижения совершеннолетия, не будут подвергнуты наказанию до тех пор, пока Аллах не отправит к ним посланника. Воистину, Он бесконечно далек от любой несправедливости. 16 и 17 аяты. «Когда мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью. Сколько же поколений мы погубили после Нуха? Достаточно того, что Аллах знает и видит грехи своих рабов». Толкование. Всевышний поведал о том, что перед уничтожением городов и поселений, жители которых творили беззаконие, Он позволял зажиточным жителям этих городов предаваться нечестию. А когда их беззаконие переходило все допустимые границы, то исполнялось слово о наказании, которого невозможно избежать, и тогда Аллах искоренял их полностью. Эта участь постигла народ Нуха, адитов, самудян, народ Лута и многие другие народы, которых Аллах подверг лютой каре. Их нечестие и неверие были настолько велики, что они были удостоены великого наказания. Им нечего бояться несправедливости со стороны Аллаха, ибо Он не станет наказывать их за прегрешения, которых они не совершали. 18 аят. «Если кто возжелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем, а потом мы предоставим ему гиену, где он будет гореть презренным и отверженным». Если человек жаждет приходящей тленной мирской жизни, трудится ради нее и стремится к ней, забывая о своем изначальном и конечном местопребывании, то Аллах облегчает ему обретение мирских благ. Аллах дарует каждому из таких людей столько, сколько пожелает, в строгом соответствии с предопределением, записанным в хранимой скрижали. Однако эти блага не принесут таким людям пользы и недолго будут доставлять им удовольствие. И когда они попадут в последнюю жизнь, то прикоснутся к наказанию в преисподней, которые они будут поверженными и презренными. Они будут опозорены перед Аллахом и перед творениями и будут лишены Его милости. Их достоянием станут одновременно наказание и позор. 19 аят. «А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его страдания будут отблагодарены». 20 аят. «Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары его не являются запрещенными». Если же человек желает получить вознаграждение в последней жизни, отдает ей предпочтение перед мирской жизнью, руководствуется небесными писаниями и пророческими наставлениями, выполняет эти наставления по мере своих возможностей, а также верует в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и судный день, то его устремления будут отблагодарены, приняты, приумножены и сохранены, и он получит за них вознаграждение. И это совершенно не означает того, что он будет лишен мирских благ, потому что Аллах одаряет ими каждого из своих рабов. Это дары и щедроты Аллаха, пользоваться которыми не запрещается никому. Напротив, все творения имеют возможность наслаждаться ими. 21 аят. «Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими. Но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу». В мирской жизни Аллах одаряет одних многочисленными щедротами, а других всего лишь скудным уделом. Одним достается легкая жизнь, а другим – тяготы и лишения. Одни приобретают знания, а другие остаются невеждами. Одни оказываются благоразумными людьми, а другие – людьми недалекими. В этих и других вещах Аллах отдает одним рабам предпочтение над другими. Однако эти блага и удовольствия нельзя сравнивать с благами последней жизни. Как же велика будет разница между праведниками, которые поселятся в высоких горницах и будут наслаждаться всевозможными прелестями, радостями и усладами, и грешниками, которые будут переворачиваться в адском пламени, вкушать мучительное наказание и испытывать на себе гнев милосердного Господа. Воистину, между этими двумя обитателями и между их обитателями существует огромная разница, которую просто невозможно соразмерить. 22 аят. «Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то сядешь униженным и покинутым». Толкование. Не будь убежден в том, что среди творений есть такое, которое заслуживает хотя бы крупицы поклонения, и не приобщайся товарищей к Аллаху, ибо в противном случае ты окажешься униженным и покинутым. Аллах, Его ангелы и Его посланники, все они запрещают приобщать сотоварищей к Нему и самым суровым образом порицают тех, кто поступает так. Они нарекают многобожников самыми унизительными именами и самыми отвратительными эпитетами. Многобожники, которые удостаиваются этих порочных имен и отвратительных эпитетов, лишаются всяческой поддержки в мирских и духовных делах. И чем больше они отдаляются от своего Господа, тем ощутимее становится их лишение. Стоит человеку связать свои надежды с кем-либо помимо Аллаха, как он лишается его покровительства. Его единственным покровителем становится тот, на кого он положился, тогда как ни одно творение не способно принести пользу другому без позволения Аллаха. И если человек, который поклоняется вместо него творением, удостаивается презрения и лишается его поддержки, то праведник, поклоняющийся ему одному, искренно служащий ему и уповающий только на него, заслуживает похвалы и удостаивается его поддержки во всех начинаниях. 23 аят. «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно». После того, как Всевышний Аллах запретил приобщать к Нему сотоварищей и повелел поклоняться Ему одному, Он возвестил об этом в форме религиозного предписания. Согласно этому предписанию, ни одно живое и мертвое творение на земле и небесах не заслуживает поклонения и обожествления. Этого заслуживает только Аллах, единственный Бог, который не нуждается в своих творениях, тогда как они нуждаются в Нем. Он обладает самыми совершенными качествами, которые присущи Ему в самой безупречной форме и не похожи на качество творений. Он одаряет своих рабов зримыми и незримыми благами. Он творит, ниспосылает пропитание и вершит любые дела. Он один распоряжается всем происходящим во Вселенной, и никто иной не разделяет с Ним этой власти. После упоминания об обязанностях рабов перед Аллахом, Всевышний поведал об обязанностях человека перед своими родителями. Он повелел высказывать доброе отношение к родителям и делать им добро в любой форме, как словом, так и делом. Это объясняется тем, что именно родители послужили причиной появления человека на свет. А любовь, которую они питают к своему ребенку, доброе отношение к нему и близкое родство в еще большей степени обязывают человека исправно выполнять свои обязанности перед ними и делать им одно только добро. И если один из родителей или оба достигают пожилого возраста, когда они начинают слабеть и нуждаются в добром и снисходительном отношении, о чем людям хорошо известно, то человек не имеет права говорить им даже «тьфу». Это самое простое слово, которым один человек может обидеть другого. Оно использовано в этом откровении для того, чтобы обратить внимание людей на еще более обидные и грубые слова. И это значит, что человек не имеет права обижать своих родителей даже самыми безобидными словами. Он также не имеет права кричать на них и говорить им грубые слова. Напротив, он обязан говорить им слова, которые им нравятся, быть с ними учтивым, добрым и почтительным. Его речи должны доставлять им радость и удовольствие, и они могут быть самыми различными в зависимости от условий, обстоятельств и времени. 24 аят. «Склони перед ними крыло смирения, по милосердию своему и говори, Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Толкование. «Будь с родителями кроток и обходителен, проявляя смирение и милосердие, но поступай так не из-за страха перед ними и не ради обретения части их имущества или других корыстных целей, а в надежде получить вознаграждение Аллаха. Но если ты будешь обходителен с родителями ради корыстных целей, то лишишься его награды. Моли Аллаха смилостивиться над твоими родителями, независимо от того, живы они или скончались. Такой должна быть благодарность ребенка за то, что родители воспитывали его, когда он был младенцем. Из этого предписания следует, что чем лучше родители воспитывали ребенка, тем больше его обязанностей перед ними. И если кто-либо, помимо родителей, воспитывал человека или учил его духовным и мирским истинам, то он также оказывается в долгу перед ним. 25 аят. «Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием. Ваш Всевышний Господь знает обо всех добрых и злых помыслах, которые таятся в ваших сердцах. Он не взирает на ваши проступки и тела, а взирает на ваши сердца и наблюдает за вашими добрыми и злыми намерениями. Если вы являетесь праведниками, помыслы и намерения которых сосредоточены на том, как можно снискать благоволение Аллаха и приблизиться к Нему, если в ваших сердцах укоренилось только стремление быть угодным Аллаху, то знайте, что Аллах прощает каждого, кто всегда обращает свой лик к Нему. Господь взирает на сердце своего раба и прощает его, если в его сердце нет ничего, кроме стремления угодить Аллаху, любви к Нему и ко всему, что может приблизить раба к Нему. И даже если этот раб иногда проявляет естественную человеческую слабость, Аллах прощает ему эти случайные прегрешения».